Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Алексей Горбачев. В этом выпуске мы расскажем вам о событиях 814-го дня войны и главных новостях пятницы 17 мая.
Двое погибших и десятки пострадавших в результате новой атаки на Харьков. Путин при этом заявляет, что планов захватить город у него пока нет.
Минобороны России утверждают, что оккупированный Крым и три российских региона атаковали более 100 беспилотников.
Европейский совет решил приостановить вещание 4 российских правительственных СМИ.
В России объявили в розыск сооснователя библиотеки имени Оруэлла. Его обвиняют в дискредитации армии.
Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. 17 мая российские военные обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате погибли 3 человека, еще 2 пострадали. Также ракетами была атакована Одесса. В результате пострадали 5 человек. В Одесском районе на месте попадания одной из ракет вспыхнул пожар. Повреждена гражданская инфраструктура. Но основные атаки снова пришлись на Харьков. Там от ударов управляемыми авиационными бомбами пострадали несколько десятков человек. 2 человека погибли. Ранее сообщалось о том, что был атакован Холодногорский район города. Владимир Путин при этом утверждает, что у России, цитата, «на сегодняшний день нет планов по взятию Харькова». Об этом он сказал во время визита в китайский Харбин. По словам Путина, операция российской армии на харьковском направлении – это, еще одна цитата, «вина властей Украины и ответ на обстрелы российских регионов». В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил о том, что ситуацию с наступлением России на севере Харьковской области – удалось стабилизировать. Он добавил, что российские войска продвинулись на этом участке фронта не более чем на 10 километров. Слова Путина о том, что пока в его планах нет захвата Харькова, подтверждает эстонская разведка. Командующий разведывательным центром сил обороны Эстонии Анц Кевисельк говорит, что наступательная активность вооруженных сил России в Харьковской области говорит о намерении создать буферную зону, а не захватить сам город. Российские войска атаковали и уничтожали важные мосты в районе Волчанска. Это создает естественную преграду между подразделениями вооруженных сил Украины и российской армии, отметил Кивисельк. Это скорее указывает на намерение российских сил выстроить рубеж обороны, чем на намерение создать плацдарм для продвижения к Харькову. Конец цитаты. По словам Кивисельга, подразделения вооруженных сил России вторглись на глубину до 8 километров. Это зона, которая простреливается российской артиллерией. Именно поэтому Украина не могла выстраивать систему обороны ближе, чем в 10-20 километрах от границы и возводить укрепления ближе, чем в 3-5 километрах от нее.
С аналогичными оценками выступили и в НАТО. Там говорят, что у российской армии не хватит сил для стратегического прорыва в Харьковской области. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. Он подчеркнул, что силы России способны добиться локальных успехов. Именно это сейчас происходит. Однако в то же время они несут потери. И кроме того, российским военным, по оценкам генерала Каволи, не хватает навыков и способностей. При этом в НАТО выразили уверенность в способности вооруженных сил Украины удержать линию обороны. Это связывает с тем, что сейчас украинские военные получают большое количество боеприпасов, систем ПВО малой дальности и значительное количество бронетехники. Также генерал подчеркнул, что дальнейшая военная поддержка Киева со стороны партнеров НАТО уже в пути.
Ну а российская Минобороны тем временем сообщает о многочисленных атаках украинских беспилотников. За ночь аннексированные Крым и 3 региона России атаковали более 100 дронов, сообщает российская Минобороны. По утверждению военного ведомства, системы ПВО сбили или перехватили более 50 беспилотников в Крыму, 44 дрона в Краснодарском крае, 6 в Белгородской области и 1 в Курске. Кроме этого, Минобороны отчиталась об уничтожении 6 морских дронов в Черном море. О воздушной атаке на Новороссийск сообщал глава города Андрей Кравченко. Он попросил местных жителей не выходить на улицу. Сами же жители Новороссийска рассказывали о том, что часть города и морской порт остались без электричества. Канал «Астра» со ссылкой на очевидцев сообщает о том, что беспилотники атаковали нефтебазу и порт. И взрывы были слышны как минимум с 3 часов ночи. ночь на пятницу. В оккупированном Севастополе после атаки на подстанцию решили отменить занятия в школах и детсадах. Также сообщается, что введены точечные отключения света.
Военные аналитики подчеркивают, что в результате ударов по Крыму были уничтожены российские истребители. В частности, речь идет о двух российских истребителях МиГ-31, истребители Су-27. Также был поврежден истребитель МиГ-29. А эту информацию приводят как расследователи газеты «Нью-Йорк Таймс» Кристиан Триберт, который проанализировал спутниковые снимки, также журналист «Радио Свободы» Марк Крутов. Они подчеркивают, что в результате этой атаки дронов был уничтожен склад горючего, который располагался рядом со взлетно-посадочной полосой аэродрома военного в Бельбек. Кроме того, эти данные подтвердил и русскоязычный провоенный телеграм-канал «Осведомитель».
С территории Украины, которая находится под российской оккупацией, тем не менее, удается возвращать украинских детей. Вот сегодня стало известно об очередном таком случае. Как сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, Украина вернула на подконтрольную Киеву территорию троих братьев и сестру, которые после полномасштабного вторжения России оказались в оккупации. Как я уже сказала, три брата и сестра, им от 2 до 12 лет. По словам Прокудина, сейчас дети в безопасности на подконтрольной Украине территории, и с ними работают медики и психологи.
В начале подкаста, Ксения, ты подробно рассказала о ситуации в Харькове, и международные партнеры Украины также называют ситуацию крайне драматичной. Об этом заявила сегодня министр иностранных дел ФРГ Аналена Бербок. Она призвала продолжать международную поддержку противовоздушной обороны Украины. В частности, перед заседанием Комитета министров Совета Европы в Страсбурге она подчеркнула, что ситуация драматична не только в Харькове, но и в других местах Украины, что страна нуждается в дальнейшей поддержке, особенно в плане противовоздушной обороны. И в частности, глава МИД ФРГ выразила мнение, что новое российское наступление в Харьковской области показывает, насколько важно, чтобы пути снабжения вооруженных сил России были перерезаны. Бербок анонсировала, что для этого Германия предоставила Украине еще одну систему Патриот и призвала другие страны последовать этому примеру. Ну, собственно, этому примеру уже следует Литва, которая сегодня же передала Украине новую партию военной помощи. Туда вошли дроны, средства борьбы с дронами, патроны, кроме того, электрогенераторы и армейские складные кровати. Официальные власти Литвы в этот раз не указали, сколько именно дронов, патронов и всего остального вошло в этот пакет помощи, о котором было объявлено сегодня, но ранее Минобороны Литвы напомнила, что страна обязалась расходовать на военную помощь Украине 0,25% от своего ВВП ежегодно.
В Европе также звучат идеи объявить перемирие на время Олимпиады в Париже, но вот сегодня президент Украины Владимир Зеленский высказался на эту тему. По его словам, он эту инициативу не разделяет и не понимает ее, ведь ничто, по его словам, не помешает России, например, заехать техникой ближе, а потом, как он сказал, включить наступление. «У нас уже было прекращение огня», — заявил Зеленский, «но оно не очень работает с этим врагом. Кроме того, есть риск. Кто будет фиксировать, что во время прекращения огня их силы не подойдут к нам? Прекращение огня не мешает технике заехать ближе. То есть я не понимаю деталей. Для меня пока это звучит как неживая история». Именно так выразился президент Украины.
В Европе подчеркивают, что Россия ведет не только войну против Украины, но и вообще гибридную войну против Евросоюза. В частности, речь идет об информационной войне. И вот в этой связи интересная новость прошла сегодня из Совета Евросоюза. Там объявили о решении приостановить вещание на территории ЕС 4 российских СМИ: Voice of Europe, РИА Новости, Известия и Российская газета. Я процитирую заявление Совета ЕС. Указано, что эти СМИ находятся под постоянным контролем руководства России и играют важную роль в продвижении и поддержке агрессивной войны России против Украины. При этом в Совете ЕС подчеркивают, что согласно хартии организации, несмотря на запрет вещания, на самом деле сотрудники этих СМИ, они смогут продолжать работу в ЕС, в том числе проводить исследования и брать интервью. Просто нельзя будет именно вещать. Ранее, напомню, Совет ЕС полностью запретил трансляцию любого контента каналов Russia Today и Спутник на своей территории. Также лицензии были отозваны у НТВ, Россия-1, Первого канала и РЕН-ТВ. И вот как раз в продолжение темы дипломатическая служба ЕС, она обнародовала интересные данные о том, как прокремлевская дезинформация продвигается в Евросоюзе, и речь идет о дезинформации, направленной на европейских пользователей прежде всего. И вот, проанализировав нарративы, эксперты пришли к выводу о том, что половина из этих нарративов – это как раз антиукраинские нарративы. Второе место – это прославление российской армии, а третье – это критика западной политики и персонально западных лидеров. Всего с 2015 года тогда Европейская служба внешних связей начала бороться с российской дезинформацией, было обнаружено десятки тысяч подобных случаев. При этом речь идет о верхушке айсберга. На самом деле таких случаев гораздо больше, но цель, которой руководствуются европейские эксперты, аналитики, прежде всего сфокусироваться на выявлении тенденций. И еще интересного из этого доклада, который опубликовала Европейская служба внешних связей, там подчеркивают, что за последнее время можно выделить три крупные компании по дезинформации, связанные с Россией и действующие в Евросоюзе. В частности, речь идет, например, о компании Doppelgänger, которая создает сайты-двойники авторитетных СМИ и распространяет через них информацию, выгодную Кремлю. Также есть такая сеть сайтов «Правда», продвигающая в 19 странах Евросоюза нарративы о том, что западные элиты стремятся к Третьей мировой войне против России. И вот совсем недавно была раскрыта компания по дезинформации False Facade. Это такая сеть, которая включает как минимум 23 сайта со ссылками на Россию, выдающими себя за западные СМИ.
Ну и вот все эти инструменты, которые ты перечислил, все эти фейковые сайты, они активно участвовали в частности в создании альтернативной реальности об Олимпийских играх в Париже, которые мы как раз только что упоминали. Об этом пишет фактчекинговое издание «Проверено». Оно опубликовало целое исследование на эту тему, и мы об этом исследовании говорили с одним из его авторов, журналистом Евгением Бунтманом в программе «Дистанция». Вы можете найти ее на нашем сайте и на наших страницах в соцсетях. Мы подробно это обсуждали. Там рассказывается как раз о том, как прокремлевские каналы, прокремлевские средства дезинформации создавали вот эту альтернативную реальность и распространяли прокремлевские нарративы об Олимпиаде в Париже. В том числе эти нарративы касались и Украины, и украинцев.
США прокомментировали визит Владимира Путина в Китай, где он встречается с Си Цзиньпином, с руководством страны. Видно, что для Москвы этот визит играет важную роль, потому что Путин привез с собой значительное число ключевых чиновников своей администрации, в том числе людей, ответственных за агрессию против Украины. И вот США, комментируя вот это вот продолжающееся партнерство и связи Китая с Россией, подчеркнули, что обеспокоены той помощью, которую Китай оказывает России в восстановлении ее оборонно-промышленной базы. В частности, представитель Госдепартамента США Ведант Патель на брифинге подчеркнул, я цитирую, что США будут готовы предпринять дополнительные действия, если это будет необходимо в отношении Китая и любых его компаний за их дальнейшую поддержку России и ее агрессии в Украине. Вместе с тем в Госдепе также подчеркнули, что отношения США и КНР многогранны, перечислили различные сферы, в которых Пекин и Вашингтон сотрудничают. Ну и касаясь войны в Украине, конечно, в Госдепе подчеркнули, что ситуация на фронте сейчас невероятно тяжелая, но там рассчитывают, что выделенная помощь Вашингтона позволит переломить ситуацию.
Кстати, во время все того же визита в Китай Владимир Путин, как и Владимир Зеленский, которого мы накануне цитировали, тоже высказался по поводу идеи Эммануэля Макрона объявить Олимпийское перемирие. На пресс-конференции во время визита в Китай Путин намекнул, что Россия этой идеи, скорее всего, не примет. Он отметил, цитата, «сегодняшние международные спортивные чиновники нарушают принципы Олимпийской хартии, политизируют спорт, что недопустимо». Конец цитаты.
Штаты. Далее Путин пожаловался на то, что российских спортсменов не допустили к Олимпийским играм с флагом и национальным гимном России, тогда как от Москвы хотят выполнения правил, цитата, которые Запад ей диктует. Разве это соответствует каким-то элементарным нормам справедливости? Ничего подобного нет. Сами нарушают, а от нас требуют выполнения, возмутился Путин.
За поддержкой в продолжении агрессии против Украины Путин обращается на Восток. В частности, Россия развивает сотрудничество в том числе и с КНДР. Известно, что КНДР поставляет России вооружение, которое она потом использует в Украине, убивая мирных жителей. В частности, по данным Службы безопасности Украины, в результате ударов, которые Россия нанесла северокорейскими ракетами, погибли десятки мирных жителей, сотни человек получили ранения. И вот сегодня стало известно, что Австралия объявила о введении санкций против 6 российских компаний, связанных с поставками оружия из КНДР. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Австралии. Страна осуждает незаконный экспорт из Северной Кореи и закупку северокорейских баллистических ракет для поддержки полномасштабной войны России против Украины. Это цитата МИДа Австралии. В сообщении МИДа не было указано, против каких именно компаний введены ограничительные меры, но вот ТАСС подчеркивает, что под санкции в частности попали компании Marine Transshipping, M-Leasing, АО Софтфрахт, а также Восточная стивидорная компания, которая занимается перевалкой контейнеров и грузов. Я напомню, что в октябре прошлого года в США подчеркивали, что Северная Корея передала России более 1000 контейнеров военного оборудования и боеприпасов, которые Россия использовала для войны в Украине.
Ну, теперь переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о репрессиях в России и о российских репрессиях на оккупированных ею территориях. Суд оккупированного Симферополя оштрафовал на 30 тысяч рублей адвоката Эмиля Курбединова, который защищает интересы крымских татар. Об этом сам Эмиль Курбединов сообщил проекту «Крымская солидарность». Еще в феврале сотрудники Центра С оставили на Курбединова протокол о злоупотреблении свободой массовой информации, вот оказывается, есть такая формулировка, а поводом для этого стал пост в телеграм-канале «Кемска Волость» о правилах вызова в военкомат на медицинское освидетельствование. В нем адвокат написал текст заявления в призывную комиссию для студентов, которых вызывают на медкомиссию, несмотря на наличие отсрочки. Дело рассматривалось в течение 3 месяцев. Сторона защиты предоставила огромное количество доказательств, в которых говорилось о многочисленных нарушениях со стороны военкоматов. «Я догадываюсь, почему меня признали виновным», — сказал Курбединов. «Это продолжающееся давление на адвокатов в Крыму». Я напомню, что Эмиль Курбединов – это один из самых известных адвокатов, который специализируется именно на делах против крымско-татарских активистов. А вы знаете, что крымские татары в Крыму и с момента оккупации Крыма и особенно после начала полномасштабной войны России против Украины подвергаются невероятному давлению, преследованиям, и среди крымских татар огромное количество политических заключенных. Кстати, завтра, 18 мая, исполняется 80 лет с момента сталинской депортации крымских татар. И этот день в Украине признан днем геноцида крымско-татарского народа.
Вот эти вот показательные дела, о которых ты, Ксения, говоришь, они очень важны для режима, для того, чтобы режим мог продолжать запугивать российское население. И еще одна связанная с этим новость. Новое уголовное дело в отношении бывшего муниципального депутата Красносельского района Москвы Алексея Горинова. Я напомню, что Горинов стал одним из первых россиян, которых российская власть осудила по статье о так называемых фейках о российской армии. Его осудили на 7 лет лишения свободы. И вот в телеграм-канале «Свобода» Алексею Горинову сегодня написали, что на политика возбудили еще одно уголовное дело. Его подозревают в оправдании терроризма, в постановлении о привлечении Алексея Горинова, подозреваемые по этому уголовному делу, написано, что он является сторонником националистической идеологии, негативно относится к жителям Крыма, Донецкой и Луганской областей, поддерживает насильственные немедленное возвращение Крыма в состав Украины формирует у других заключенных убежденность в привлекательности идеологии терроризма и поддерживает идеи захвата власти путем государственного переворота. Алексей Горинов отверг все указанные в постановлении обвинения и отметил, что является сторонником мира, ценностей демократии, свободы и равенства всех граждан в их правах.
Но вы знаете, что очень часто о происходящем в России говорят, ну это просто Оруэлл какой-то. Можно услышать и увидеть такую фразу, которая особенно часто стала появляться после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Но иногда это высказывание звучит буквально, а не метафорически. МВД объявило в розыск бизнесмена Дмитрия Силина, одного из основателей библиотеки имени Джорджа Оруэлла в городе Иваново. Об этом сообщает издание 7 на 7. В карточке на сайте МВД сказано, что Силина разыскивают по статье Уголовного кодекса. Против него возбудили дело о повторной дискредитации российской армии. А поводом для уголовного преследования стал антивоенный комментарий к посту об открытии в Иванове мемориальных досок участникам вторжения в Украину. Под публикацией бизнесмен попросил руководство местных школ не вешать подобных табличек. Имена убийц нельзя размещать на школах. Директора школ, побойтесь Бога, написал Силин. С декабря 2022 года он находится за границей. После начала российского вторжения в Украину бизнесмен вместе с адвокатом Анастасией Руденко проводил акции по бесплатной раздаче книг жителям Иваново. Среди литературы было много антиутопий, в частности роман 1984 Джорджа Оруэлла и книга «Мы» Евгения Замятина. Библиотека Джорджа Оруэлла действительно существует в Иванове. Это реальное здание, это не виртуальная библиотека. Это действительно есть такое помещение, куда можно прийти и взять книгу. И также существует веб-сайт. Но вот сейчас библиотекарь пытается спасти книги, спасти саму библиотеку. Она уже рассказала журналистам, что в библиотеку на днях приходили силовики. И чем эта история закончится, пока непонятно.
Мы будем продолжать рассказывать вам о репрессиях в России в наших следующих подкастах. А сегодняшний подкаст для вас провели Алексей Горбачев и Ксения Туркова. Над выпуском работал звукорежиссер Александр Зимуха. Не забывайте подписываться на нас в Apple подкастах. Нас также можно слушать на YouTube, собственно, на сайте «Голоса Америки». Мы публикуем наши выпуски в телеграм-канале «Голоса Америки» и в наших социальных сетях.
А также в приложении «Эхо». Спасибо вам за внимание и до встречи на следующей неделе.
До свидания.